одна глава, которая называлась «Накиюк»,
да,
в русском языке, а и это... то, и другое мы называем чистотой. Но нужно, вспомнить то, о чем мы говорили неоднократно. Что когда мы говорим на иврите «наки», первоначальное значение нужно спросить «чистый от чего?». То, что называется «тагор», это другая вещь, которую мы сейчас увидим. Это состояние, и как объясняет нам Рамхаль, как он понимает это, вот этот тагор, состояние внутреннее.
Вот тут переведено словом «просветленность».
Это,
но это какое-то очень далекое от
смысла. Смотрите, это человек испугался действительно того, что накиют от чего-то, а тогора – это, собственно, состояние, о котором вы сейчас увидите. Просветленности тут, честно говоря, не существует. По меньшей мере, в понятии тогора определенно нет. Но давайте посмотрим, каким он сейчас объяснит нам.
Это духовная чистота.
Это духовная чистота. Это верно.
Ручки.
То есть, когда мы говорим, например, такое выражение, как «наки копаем»,
Это
чистота действий. То бишь, на самом деле человек чист, но тоже не совсем материальное. Когда человек не нарушает заповедь, когда человек не совершает преступление, мы не можем сказать, что это только материальная какая-то формулировка. Понятно, что есть последствия определенные. Но наки – это тот, на ком чего-то нет. Нет греха, нет грязи какой-то. Это то, как мы понимаем. Верно то, что было сказано. Вот это накиют, как правило, связано с отказом, с воздержанием от какого-то действия.
Ограничением.
Это верно. Но сейчас посмотрите, как он объясняет, что такое тогора. Начинает так. А тогора ги. Тикун галев вегамахшавот. Сердце, как мы помним, это и эмоции, и чувства человека, и мысли тоже. Он подчеркивает... Тикун халев веамакшавот, как сразу было сказано, подсказка была действительно хорошая, это чистота сердца, чистота помыслов, это на самом деле внутреннее состояние, которое достигается, как мы это понимаем, всеми предыдущими свойствами. Продолжает, объясняет так. Везе халашон. Мацануху эцель Давид. У Давида в Тегилим мы видим определение удивительное. Лев тагор брали элоким. Как вы это понимаете? Что это за просьба Давида, чтобы Всевышний сотворил ему чистое сердце? Как вы это понимаете? Кстати, в Торе у нас, интересно, в Танахе у нас есть такое выражение у пророка, что в грядущие времена, по приходе Машиаха, Всевышний устранит у нас каменное сердце, и вместо него даст нам сердце из плоти. Интересное,
да,
выражение.
Есть.
А здесь
обрежет.
Рамхаль, обрезание это в Торе. А вот это каменное сердце, и вместо него... Нормальное человеческое сердце из плоти – это у пророка. Но тоже надо понять, о чем идет речь. Здесь вот эта просьба о том, чтобы Всевышний сотворил Лев Того, это просьба у Всевышнего помогать и содействовать тому, чтобы человеку удалось у себя действительно выработать вот эту сердечную чистоту. Что мы понимаем под сердечной чистотой? Рамхаль сейчас нам объяснит, вы увидите, насколько любопытное определение. Ве-иньяна. Шело яниха адам маком лаецер бемаасав, эле ию коль маасав ве коль цад, простите, аль коль цада хохма ве хаира, вело аль цада хет ве атаава. Предложение относительно длинное, но очень стоит на него обратить внимание. Вот эту просьбу Давида, чтобы Всевышний сотворил ему чистое сердце, Рамхаль объясняет так. Чтобы, тоже интересная формулировка, «Шело яниха адам маком лаецер бемааса», чтобы человек не позволял своим инстинктам присутствовать в его поступках. Как вы это понимаете? То есть какие поступки совершает человек? Либо...
Значит, просьба взрослого Давида сотворить. Он уже сотворенный.
Да, хороший вопрос.
Очистите.
Хороший вопрос. Это просьба о помощи. И сознание того, что когда человек действует по своим инстинктам, это один человек. Когда же ему удается на самом деле вот эти инстинкты обуздать и контролировать их, это на самом деле другой человек. Вот. Это верно, что те события, которые происходят с человеком, те обстоятельства, те испытания, через которые он проходит, мы понимаем, что в принципе, ну, глядите, все испытания и все беды, с которыми человек сталкивается, они есть два вида. Это те западни, куда человек попадает по своей глупости. Но так все устроено. И обстоятельства, которые от человека не зависят. Но он оказывается вовлеченным в эти обстоятельства. То есть не про нас будет сказано, какие-то события общие, которые не от меня зависят.
Я попросил, чтобы...
Войны. Тяжелые какие-то события. В принципе, как бы мы ни что бы ни происходило с нами, мы должны видеть в этом, как вы помните, Рамхаль об этом говорил. Должны видеть в этом испытание и вопрос о том, как мы из этого испытания выйдем. Но вот то, что Лена справедливо задала вопрос, как можно просить у Всевышнего, чтобы он сотворил чистое сердце. Это исключительно просьба о помощи, но мы должны понять. Есть такая формулировка интересная. Нахманид спорит с Маймонидом, правда, после его смерти. Какова цель испытаний?
Очиститься.
Рамбам настаивает на том, что испытания, которые человек выдерживает, это тот пример, который он показывает другим людям. Вот так можно выйти из этого испытания на более высоком уровне, и коль скоро человек это выдержал, то мне это помогает тоже в каких-то ситуациях. Я говорю себе, что да, он справился с этим, и значит, справиться может любой, кто захочет с этим справиться. Нахманид говорит о том, что человек, прошедший испытание, отличается от того человека, от него же самого, до того, как он испытание прошел. То есть, есть потенциал у человека, но реализованный потенциал совершенно несравним с потенциалом, который еще не был реализован. То есть Нахманид настаивает на том, что испытание, как он это формулирует, это «цорех менусе». В этом нуждается тот, кто подвергается испытаниям. Рамбам настаивает, что испытание – это пример для других. Нахманид настаивает, Рамбам настаивает на том, что это для самого человека. Если мы идем вот в этом направлении, что испытание – это для самого человека, то мы понимаем, что есть большая разница между Авраамом до Акида и Авраамом после Акида, несмотря на то, что это последнее испытание, между Ицхаком до Акида и Ицхаком после Акида. В этом смысле можно понимать вот эту просьбу Давида, но так как Рамхаль здесь уточняет, это вещь удивительная.
А кто в этом споре прав?
Оба правы. Оба правы.
Кто правее?
Оба. То есть на самом деле нужно знать весь подход одного и другого, и вы увидите наверняка, что и тот, и другой признают обе эти возможности. Вопрос о том, в конкретном случае, что для кого является более важным.
Есть испытания, в результате которых проходили какой-то человек. Мы знаем таких среди нас, есть Авраам и Ицхак. Они были на недосягаемой высоте. Но есть испытания.
Смотри, пример, который мы получаем, он и от того, кто выше нас, и от того, кто ниже нас. Но это опыт на самом деле. То бишь, вы знаете, что есть забавная такая поговорка, что умный учится на чужом примере, а дурак и на своем собственном тоже не учится. То есть, действительно, это пример для умных. То есть это понять, это осознать и действовать по этому же принципу. Но я хотела, чтобы мы здесь поняли, о чем идет речь. Что значит, чтобы в поступках человека не было вот этого решающего фактора инстинкта? Как работает инстинкт? Иногда это врожденный инстинкт, иногда это инстинкт приобретенный. Если ребенка с детства учат, что когда его обижают, нужно ответить ударом на удар, словом на слово. Потом это становится вполне усвоенным вот таким свойством. А иногда человек рождается, кстати говоря, достаточно много людей рождается с врожденной агрессией. Если они считают, что задели их достоинство, они не смолчат, они будут реагировать каким-то образом достаточно резко. Продолжает Рамхаль. Эла игию коль маасав альцада хохма вегаира вело альцада хет веатава. Чем человек руководствуется в своих поступках? Если мы сейчас понимаем вот эту чистоту сердца и чистоту помыслов, то в поступках своих человек должен руководствоваться мудростью и страхом перед Всевышним. Это не страх перед тем, что я обижу кого-то, а он меня еще больше обидит, но хохма ве ира – это очень важная вещь. То есть как хохма работает? Что разумно, что неразумно? Страх, в виду имеется страх перед Всевышним. То есть обидеть человека или обидеть любое из творений Всевышнего для человека, который боится Всевышнего, это действительно недопустимо. А противоположная сторона – «Ло альца дахет ве атаава». То есть это привлекательность греха и это страсти. Это вожделение. Человек хочет чего-то, и для него это является самым главным. То есть я понимаю, что Ецер, вот эти инстинкты, они, в принципе, вы знаете, они вообще-то инстинкты животные. есть интересное объяснение, что в человеке практически есть все как будто бы частицы, каждое животное в нем представлено. И когда мы видим, что человек ведет себя по такой-то модели или такой-то модели, даже наверняка обращали внимание, что человеческие лица достаточно часто напоминают животных. Когда-то вышло...
Все подряд. Собака.
Что человеческое?
Это да. Собака на своего хозяина достаточно часто похожа, это правда. Но то, о чем я говорила, когда-то очень давно вышла книжка юмористическая, где все эти политические деятели и известные люди, значит, рядом с их портретом было изображение животного, которая достаточно, в общем, напоминала его. Но и по поведению человека вы видите, что в нем присутствующее проявляется определенным образом.
Собака всегда похожа на своих хозяев.
Да, это то, что Рахель сказала совершенно.
Вот у меня было все.
Все сразу делились.
Понятно.
Похож на боксера.
Понятно. Но тут пример, который он приводит, очень-очень непросто. Что оказывается, поступки нужно не позволять обнаруживаться там инстинкту. То есть не позволять инстинкту руководить моими поступками. Я вроде бы поняла этот принцип, что руководствоваться мудростью, руководствоваться страхом перед Всевышним. Но тут он добавляет очень непростую вещь, что и поступки физические, материальные, к ним тоже относится это же правило. «Шеафилу ахарей итнагаго бифришут». «Дехайну шело иках мина олам эла ахехрехи». Адайн ицтарех летахер левово умакшевто. Удивительная вещь. И после того, как человек овладел свойством пришут, вот этого самоограничения, и от мира он берет только то, что является ему необходимым. А вы помните, что это принцип основной, для чего человеку требуется самоограничение? Получать от мира только необходимое. Он уточняет, все еще ему придется работать над тем, чтобы чистым сделать свое сердце и свои помыслы. Пример непростой, который мы сейчас увидим. Шегам бе ото хамеат, ашер у локеях, ло ихавен эла ханаа ве хатаава клаль. В том малом, что он берет для себя от этого мира, и это похвально, и это достигается самоограничением, он тоже должен на самом деле избегать того, чтобы здесь присутствовало физическое удовольствие и вожделение. Эла, тигия каванато эль хатов хайоце мина маасе гагу. Альцада хохма веха авода. Интересно, он здесь меняет одно слово, и нужно понять, зачем он это делает. Каковы должны быть намерения человека, когда он в материальном мире совершает определенные поступки? Там не должно, нужно убрать из этих поступков инстинкт, и тогда, когда ты пользуешься только необходимым от этого мира. А чем руководствоваться? Хатов хайоце мина маасе. То есть человек должен задаваться вопросом, каковы будут последствия. Помните, мы много об этом говорили, что что-то само по себе сейчас не является вредным, сейчас не является опасным. Но вот последствия определенно могут быть и опасными, и вредными. То, что он подчеркивает сейчас, До примера мы все-таки доберемся. Что человек должен руководствоваться чем? Цада хухма вега авода. Мы в этом мире не можем служить Всевышнему, не пользуясь материальными средствами. Так человек создан. Любую заповедь, любое доброе дело он совершает при помощи каких-то материальных инструментов. И коль скоро так, он подчеркивается, что принцип мы руководствоваться нужно хохма вега авода. Насколько то, как ты живешь, то, как ты поступаешь, насколько это разумно, раз, разумно это под контролем. И второе, насколько это является служением Всевышнему. Это же очень непростой момент. Я опять же процитирую вам приблизительно Рамбама, но Рамхаль в этом с ним определенно согласен. Помните, удивительная такая формулировка, что и тогда, когда человек ест или спит, если он ест и спит для того, чтобы служить Всевышнему, то вот эти подготовительные как будто бы работы тоже считаются служением Творцу. Это то, о чем здесь говорит Рамхаль. Теперь он приводит пример. Пример Раби Элиэзера. Действительно, очень непростая вещь, но он не случайно приводит именно такой пример. Это из Гмары, то, что мы знаем. Раби Элиэзер, это, как вы помните, учитель Раби Акива вместе с Раби Йошуа. О нем сказано, что в отношениях, простите, интимных отношениях со своей женой, «Хая мегале тефах», ומחסה תפחיים, ודומה כמי שקפאו של. То есть это та ситуация, когда человек определенно не нарушает заповедь, берет от этого мира только необходимое, и заповеди исполняет, о чем будет сказано дальше. Вот как он относится к этому? Считает ли он возможным и нужным получить удовольствие, как получают любой другой человек? Про Раби Элиэзера сказано, что он чувствует страх, чувствует, то есть у него цниют действительно доходит до очень-очень высокого уровня, то есть это самоконтроль, это самоограничение. Более того, подчеркивается, «Шело гая негене клаль», то бишь делает он не ради удовольствия. «Бело гая осе гама асе гагу, эла мипней гамитсва вега авода». Это очень важный момент. То есть он совершает это действие только потому, что это он исполняет заповедь. Заповедь, в виду имеется служение Всевышнему. Ну, вы наверняка слышали, что и по отношению к еде редкие праведники долго работали над тем, чтобы не чувствовать вкус еды. То есть понятно, что это небольшие количества, понятно, что это кошерно во всех отношениях, но вопрос, который возникает, для чего человек ест? Вы наверняка помните, мы говорили неоднократно, что если мы говорим браху для того, чтобы есть, то праведники едят для того, чтобы сказать браху. И тогда вот эта удивительная вещь, не ради удовольствия человек совершает действие, от которого, как правило, люди удовольствие получают. Он подчеркивается, почему мицва ве авода, ве альдерех зе, амар шлумо, бехоль драхеха деэру вегу яашер орхотеха. Это очень важное место из Мишли, где царь Шломо говорит, что Всевышнего нужно знать на всех твоих путях. И подчеркивается, «Вегу я ашер охотеха». Если ты знаешь Всевышнего на всех своих путях, то он выпрямит твои тропы, по которым ты идешь. Очень-очень непростая вещь. Понятие цниют. Для нас существует там, где есть посторонние. Вопрос о том, как ведет себя человек со своими, когда посторонних нет. Как он относится к себе, как он относится к тому, что он делает. И ведь вот этот пример Раби Элиэзера, он действительно очень-очень редкий и результат целенаправленной работы. Что значит знать Всевышнего на всех твоих путях? То бишь, не сказать, вот сейчас я один, меня никто не видит, в том числе Всевышний. Что я в своем доме не имею права вести себя, простите, как животное ведет? В чем проблема? Кто меня видит, кто меня знает? Интересно, что раньше человека вполне останавливало то, что его может кто-то увидеть. А сейчас мы дожили до определенного такого времени любопытного, когда это уже далеко не всех останавливает. Ну и что? Полная свобода. Любопытно, что все эти либеральные и демократические вот эти правила, они работают только в одном направлении. Человек уверен, что его должны терпеть в любом виде, в любом состоянии, и что бы он ни делал, но вот терпеть других в другом виде и в другом состоянии, это уже отдельный вопрос. То есть почему светских людей раздражает то, как одеваются хареди? Ты же демократ, ты же либерал. Ты же хочешь ходить, простите, в полуголом виде. Можно и дальше, в центре города. Почему тебя шокирует, если кто-то одет иначе? А это интересный момент.
Я думаю, что это затрагивает какую-то внутреннюю точку, где он понимает, что мы правы. И не создается даже себе об этом.
Вполне возможно. Я помню, это было давно. Это было давно, но я все-таки вам... я думаю, что я вам это не рассказывала.
Вы знаете что, извините, поскольку я имела дело с людьми, которые проходили ГИЮ, и в России имел много неевреев. Угу. Вот этот момент волнует и раздражает только евреев. А почему?
А это да, это правда.
Ни одного, вы знаете,
это вот правда.
У нас на занятиях в Ульпане Гиюр никогда не было сопротивления. У нас же приходили не только те, которые проходили, но их бней мишпаха.
Понятно.
Которые до евреев. Да, это самое. Вот если какие-то моменты раздражающие, которые возникало противодействие, только у евреев. Если у него что-то возникает, только евреев.
В этом вы правы. То есть на меня самое сильное впечатление произвела следующая сцена. Ехала в автобусе 25-м, проезжаем Гиулу. У окна стоит парень и девушка. Ну, как они выглядели, я вам не буду описывать.
На автобусе?
В автобусе. Ну, парень и девушка стоят. Девушка говорит парню на весь автобус: ненавижу их. То есть она смотрит из окна автобуса на проходящих, так-то в районе Ехескеля. Ненавижу.
Мы это слышим часто.
Это удивительно.
Не видели.
То есть это за стеклом. Это тебя не касается. Тебе никто, от тебя никто ничего не требует, никто не указывает тебе. Но вот это ненавижу их, честно говоря,
да.
Мне хотелось подойти, выяснить, почему, на каком основании, но, видно, не стоит.
А его реакция? Человек, нет, это затрагивает внутреннее какое-то...
Ненавижу я.
Потому что это ее затрагивает.
Вот этот опендель Ив, который сидит в ухе, опендель Ив, он выступает, конечно.
Вы а продолжали. Не было никакой реакции. Вы умна. Царих шетеда. Шекмоше шаях тагарата махшава бемаасим хагуфаниим. А тут совсем интересно. Что ты должен понять, что как требуется вот эта чистота помыслов в физических каких-то действиях. То, что связано с вот этими потребностями человеческими, с инстинктами, как будто бы, которые требуется нейтрализовать. Оказывается, тут самый интересный вопрос. Ашерхем митцад ацмам кровим ла ецер. То есть вот эти физические какие-то проявления, физические требования, потребности, они по природе своей, сами по себе, они близки к инстинктам. То есть там это область, в которой инстинкты работают у животного, у человека. Только животное, как мы с вами знаем, ну там тоже интересная очень вещь. Помните эксперименты Павлова? Когда слюноотделение, отделение желудочного сока можно вызвать не только на вид еды, но и на звук, на световой сигнал. То есть, любопытно, что он показал, что, оказывается, с инстинктами можно работать.
Он делил. Условно и безусловно.
Совершенно верно. И с тем, и с другим инстинктом можно работать. Можно безусловный инстинкт превратить в условный.
Рефлекс.
Это то, что он делает. Ну, посмотрим. Оказывается, вот эта чистота помыслов, она требуется не только в физических действиях. Шиитрахек мимену. Вело и гиемис... А, простите, это важная вещь, которую я пропустила. То есть есть действия человека, которые действительно близки к инстинкту, и от человека требуется отдалиться от этого инстинкта, чтобы не быть ему подвластным. Это удивительная штука. То есть когда человек действует, простите, под влиянием спинного мозга, а не головного мозга, результаты достаточно неприятны.
А нам, чтобы удалиться от Махшева?
Как? При чем тут Махшев?
Ну, это тоже инстинкт такой.
Если это уже становится инстинктом, то вот это точно, надо выбросить, избавиться и забыть.
Это не инстинкт, это рефлекс.
Это одно и то же. Это одно и то же. Смотрите, Ася. Сейчас мы тоже вспоминали с вами, есть новый вид зависимости. Это зависимость от интернета.
Да.
От этой зависимости избавляться необходимо. Нужно ли для этого выбросить Махшев? Или можно работать иначе с этим? Вот это уже другое. А, ну да. Если мы видим, что это уже зависимость, что это сильнее меня и так далее, вот тут определенно нужно работать, потому что иначе, простите, человек доходит до болезненного состояния, как он там оказывается.
Ну,
это правда. Но давайте поймем, продвинемся немножко дальше, и тут вопрос интереснейший. Кен шаях тагарат махшава бемаасим хатовим. Хакровим леборе итбарах шмо. А вот это интересно, что оказывается, чистота помыслов требуется и в добрых поступках, которые по воле Всевышнего близки к Творцу. Как это понимать? Лешело итрахек мимену, вело ию мишела ецер. Удивительно. Так, кстати, впоследствии Раби Исраэл Салантер об этом очень много говорил. Но мы прежде всего посмотрим, что тут требуется. Требуется действительно контролировать свои инстинкты, отдаляться от них, чтобы не стать и в этом подвластным своему инстинкту. Вегу иньян шело лишма. Тут надо будет это понять. То есть что значит, когда человек исполняет заповедь? Когда человек, он сейчас объяснит это очень здорово. Когда человек делает то, что Всевышнему однозначно угодно, исполняет его волю. Можно ли при этом быть подвластным своему инстинкту? Это то, что он сейчас объяснит. Понятие «шело лишма». То есть есть два понятия. Это когда человек изучает Тору и исполняет заповеди «лишма». То есть это как? Ради них самих. Ради того, чтобы исполнить волю Всевышнего. А «шело лишма», как мы понимаем? Ради чего-то другого, ради чего-то постороннего. Вот это то, что он сейчас объяснит. То, что физические действия человека, там требуется, видите ли, ну, очень просто, торговля. Работа где бы то ни было. Работа чиновника, работа любого человека. Простите, дворника, водителя автобуса. Понятно, что физические действия, они требуют чистоты сердца и чистоты помысла. А иначе? Иначе будут преступления. Иначе будут оскорбления людей, иначе будет воровство, иначе будет... Это я понимаю. Но теперь я хочу понять, что значит, исполняя волю Всевышнего, человек тоже может быть подвластным своему инстинкту. То есть объяснит. Говорит, что об этом, о понятии «шело лишма» много говорят наши мудрецы. Во многих местах. «Ве улам». «Квал нитбаару диврай хахамим, зихонам левраха». «Шееш миним шоним шело лишма». А вот это очень важный момент. Мудрецы говорят нам, что есть разные виды шело лишма. Сейчас он укажет на два основных вида. Первый вид. Харами кунаму. Шейнену овед лешем авода клал. Эла лерамот гней адам. Улехарвиях гу кавод омамон. Первая формулировка, она действительно очень важна. Что когда человек исполняет заповедь, он на самом деле при этом не служит Всевышнему. А в чем его задача, в чем его намерение? Это обманывать людей, простите, и получать для себя почет и деньги. Это как? То есть это исполнение заповедей для вида. Оно не является служением Всевышнему. Кому он служит?
Себе
самому. Для чего? Для того, чтобы ему доверяли, для того, чтобы его почитали, восхваляли и так далее. И для того, чтобы занять должность определенную. Ну, скажем, мы в Европе это достаточно распространенная вещь. Есть даже такой анекдот, что если хотят человека ругать, то ему желают быть раввином в Германии.
Да.
То есть оскорбить человека – это сказать, что ему желают, чтобы он был раввином в Германии.
В городе Саранск.
Это вещь достаточно известна.
Почему?
Это кто кому же?
Надо знать историю.
Да.
Надо знать историю. Немножко это коснулось в свое время России и Украины, но это был небольшой период. Это то, что называется, простите, на иврите это называется рав митам. Это раввин, назначенный властями. То есть для вида казенный
раввин.
Так оно, называется.
Казенный раввин.
Совершенно. По-моему, в Москве был левитан.
Были исключения из правил. Но, как правило, якобы раввин, который выполняет задание властей, ничего хорошего от него ждать невозможно было.
Это только в Германии?
Но внешне не только. В Германии это процветало. В России и на Украине это было только самое начало, потом была революция. Потом была совсем, простите, совсем другая ситуация. Но то, о чем уже говорил рав Исраэль Салантер, это удивительный момент. Вы наверняка помните, мудрецы говорят так. Если на тебя нападает Ецер ара, то его нужно тащить куда? В Бет-Мидраш. Почему? Что там с ним произойдет?
Будет учиться.
Изначально говорили мудрецы, либо он там растает, либо он там на самом деле лишится основных своих доводов и останется безработным. Я перевожу немножко на упрощенный вариант, но рабби Исраэль Салантер говорит, что уже в его время Яцер ара совершенно спокойно устраивается и в Бейт-Мидраш. Я уверена в том, что он видел только первые признаки. Но, к сожалению, впоследствии это действительно проявляется. В чем это проявляется? В соперничестве, в зависти. Это работает Яцер ара раньше. На самом деле, если он попадал в Бейт-Мидраш, то как-то он приходил там в себя, как будто бы. То есть человек действительно понимал, что все эти вещи, все эти соблазны за внешние, они как?
Холодные.
А холодно, я поняла. Кому холодно? Тут нужно, никогда не договоримся, что... То есть самый неприятный, самый опасный вид шело лишма есть у человека, как вы мне сейчас подсказали, свои собственные цели, свои собственные соображения, именно почет и деньги. И для этого нужно обманывать людей, обманывать внешним видом, обманывать тем, что праведник чистой воды. Вот это для вида. Везеуши амрубо. Ноахло. Об этих мудрецы говорят, это тоже очень известное высказывание. Ноахло шенеевхашилья то альпанав. То есть на самом деле такому человеку лучше бы не родиться. Почему лучше бы не родиться? Тот вред, который он причиняет прежде всего себе и, разумеется, окружающим, он настолько велик, что лучше бы ему в этом мире не оказаться с погоней за славой, в погоне за деньгами, потому что он с собой расправляется, собственной душой он расправляется. Ва'алава мараннави. Тоже цитата из пророка Йешаяу. Ванихи хатаме кулану. Ухебегед эдим коль циткотейну. Страшная фраза. Что все мы стали как нечистые. Тоже любопытное. Как нечистые. То есть внешне мы выглядим неплохо. внешне мы ведем себя неплохо. Это Ишаяу. Это то, что связано с разрушением храма. И так он характеризует то поколение, не про нас будет сказано. А второй образ, он тоже очень интересный. Ухабегед эдим коль циткотейну. Простите, как заношенное платье, наша, вся наша праведность. Показная. Бегед эдим – это лохмотья. Бегед эдим – это тряпье.
Чего?
Тряпье это.
А.
Так он определяет вот эту показную праведность. Верно, он включает в себя... Он говорит «мы». Понятно, что пророка Ишаяу это не касается. Но вы наверняка также помните, что и Моше Рабейну умел присоединять себя к тем, кто грешил. Его этот грех, к нему это грех отношения не имеет. Беяшмин ахел. А другой вид, другая разновидность вот этого шелолишма. Шигу ха-авода альминат лекабель прас. Тут будет дополнительное уточнение. То есть очень много мидрашей об этом говорят, что мы исполняем нужно исполнять заповеди ради заповедей, а не ради награды, которую мы определенно, вне всякого сомнения, получим. Какую подмену совершает человек? Тоже Рамбам это объясняет совершенно удивительно. Любое действие, которое мы привыкли совершать с детства, нам говорят, делай это, чтобы было хорошо и не было плохо. Это наглядные совершенно вещи. А, не знаю, чистить зубы, чтобы не попасть к зубному врачу. Понятно.
Это все равно.
Все равно. Да, но об этом ребенок не знает. Когда его начинают учить, кстати, тоже любопытно, как ребенка начинают учить чистить зубки, у пасты будет сладкий вкус, приятный вкус. Ему будет приятно, то бишь совершенно верно. Кроме того, ему скажут, что это, ну да, тогда он к зубному врачу не попадет. Особенно если он уже когда-то попадал, это влияет неплохо. Что значит получить награду? Получить награду немедленно или получить награду в мире грядущем. Это тоже разные, на самом деле, подвиды вот этого вида, но это не настолько страшно, как исполнение заповедей, изучение Торы для вида, чтобы были почести и были деньги. А с этим надо разбираться отдельно, сейчас мы увидим. Алава Мру. Леолам, я осок адам батура в мицвот, в афилу шело лишма, шемитох шело лишма, ба лишма, это знаменитый такой ключ, что человек всегда должен заниматься Торой, даже Торой и заповедями, даже если это не ради них самих. Почему? Потому что от вот этого исполнения ради чего-то, ради какой-то награды, человек перейдет к исполнению ради самой Торы, ради самих заповедей. Большим оптимистом, опять же, вы наверняка это почувствуете, что Рамхаль здесь идет буквально по тому же пути, по которому до него шел Рамбам. Рамбам надеется на то, рассчитывает на то, что человек, малый ребенок, которого приводят в хедер учить Тору, и он туда приходит ради ореха или кусочка меда, потом он туда будет приходить ради одежки, потом он будет приходить ради денежки, а потом уже постарше ему скажут ему. При Рамбаме этого не было, при мудрецах тоже не было, но тоже достаточно интересный момент. То есть вот эта градация, вот эти возрастные ступеньки. То есть вы понимаете, это на первом этапе это вкусовые ощущения, потом внешний вид, потом деньги, которые может человек уже использовать, для чего он пожелает. И последнее, это когда ему говорят, учись, и ты будешь таким же великим мудрецом, которого, вот ведь ты видишь, как его уважают, и как его ценят, и каково его положение в обществе, подводит Рамбам итог и говорит, все это плохо, но иначе невозможно. На что он рассчитывает? На то, что человек переходит с одной возрастной ступеньки на другую. И взрослому человеку пообещать леденец за то, что он будет учить Тору, на него это явно не повлияет. И так Рамбам считает, что постепенно теряет смысл вот тот посторонний фактор, который вначале человека подталкивал и как будто бы стимулировал к изучению Торы. Но он это определяет очень хорошо, он говорит так, что свет Торы действительно открывает человеку глаза. И сначала в детстве, в юности, может быть, он учил Тору ради чего-то другого, но благодаря вот этому свету Торы удивительному, он потом будет заниматься ею ради нее самой. Вот это важный момент, то есть это цитата из Талмуда, из трактата Псахим, который действительно и Рамхаль принимает важный момент. Ахаль коль пани. Ми шело гигия адайин миток шело лишма эль лишма. А что человек, который еще не перешел от изучения Торы, исполнения заповедей ради какой-то посторонней цели, не перешел к исполнению ради самих этих вещей. Харей рахок ху мишлемуто. Вот это то, что надо учитывать. Что он говорит? Коль скоро мудрецы разрешают это значит, что человек не нарушает какую-то конкретную заповедь, не делает ничего плохого, но чего у него нет, нет совершенства. То есть ты находишься пока на уровне детского сада, первого класса, восьмого класса, но ты еще не дошел до состояния взрослого человека, который будет этим заниматься не ради конфеты, не ради одежки, не ради велосипеда и, может быть, даже не ради Мерседеса. Это то, что он показывает до сих пор. Омна. Софа, пересядьте. Вот тут совершенно жарко. Вот эта сторона, это юг, а эта сторона север.
Извините, пожалуйста.
Нет, ну определенно, да, пересядьте, серьезно.
Ну это правда. Смотрите на вас, мучитель, здесь лучше.
Нахуй. Омна. Маша царих ла адам йотер июн. Умелахарава, ута аровета Иисус. Вот это удивительная вещь. Значит, только что мы видели. Самый плохой вариант – это притворство. Это стремление. Я скоро туда тоже переселюсь. Самый плохой вариант – это притворство. Раз. Это желание получить почести и получить материальную выгоду. Тут никто со мной не будет спорить. Нет совершенства у человека, который ищет, как будто бы оправдание. Да, я занимаюсь Торой, но вот за это у меня будет какая-то награда. Вот дальше он говорит совершенно удивительную вещь. То, над чем нужно работать больше всего, то, над чем нужно задумываться больше всего, это таоровета исур. То есть как это понять? То есть это примесь чего-то запретного. То есть когда мы с вами знаем, что это хорошо, а это плохо, что вы выберете? Нет сомнения, вы выберете то, что хорошо. Если же вы видите, что на самом деле вы видите, что это хорошо, но там есть примесь какая-то того, что плохо. Что мы тогда скажем? Ну, в небольших количествах, ну, в определенных ситуациях, ну, если другого
поход
выхода...
Мишиши.
Как?
Поход Мишиши.
О! А это совсем интересно. Это когда человек говорит себе, что зла в этом настолько мало, что вообще-то все это дозволено.
Ну, конечно, было.
Вот да? Да. В духовном отношении есть проблема. Сейчас посмотрите, как он это объясняет.
Если капля молока попала...
Капля молока попала в кастрюлю с мясом, нет проблем. Я хорошо помню за... А, да. Я еще не видела, как человек определяет вот это 1/60, но не важно. Но я хорошо помню один из экзаменов, который мне устроили, мне это очень было интересно. У папы был друг раввин, совершенно замечательный человек. Было чуть ли не полвека тому назад, мы пришли в гости. Этот раввин решил предложить мне экзамен. Он справедливо сказал: ты знаешь, что если на холодное мясо попало холодное молоко, можно спокойно его смыть и пользоваться. Я сказала: да, я уже знаю. Будешь ты это делать? Я сказала ему: нет, никогда. Он смеялся достаточно долго. Смеяться было над чем, но это правда. Знать, сколько посуды я в свое время выбросила. Слегка. Когда можно было вроде бы ее привести в чувство. С мясом у меня не было таких столкновений, но во всяком случае, этот вопрос совершенно справедлив.
Тогда как же ее?
Аллаха тебе разрешает холодное мясо с холодным молоком. Все нормально. Только помой.
Ну, может, совсем?
А что значит теперь? Да. Аллаха меняется.
Как?
Почему теперь, если галаха меняется?
Нет.
Закон же постоял.
Закон постоял.
Почему сказали теперь?
Я сказала, что это дозволено. Но я не сказала, что это обязательно. И вот тут на самом деле вопрос очень, очень непростой. Если случилось, а?
Бодиават.
Если, а, понятно. Это не значит, что, простите, вымачивать мясо в молоке сознательно и потом оправдываться, что ничего страшного.
То и то холодное, конечно.
Нельзя. То есть совершенно правильно. Ципора добавляет совершенно верный фактор. Есть разница лехатхила и бедиават. То есть изначально, сознательно нет. Но произошла такая вещь. Как?
Молиться, потом вытереть.
Промыть и пользоваться. Не знаю. Совершенно верно. Совершенно верно.
Например, у сфарадим, если они готовили что-то в духовке, то если пройдет 24 часа, с ней можно ничего не делать. Там, скажем, они готовили молочное, они могут потом готовить мясо.
Я знаю, у нас это не работает.
Не работает.
это поры, это целая история.
Но они так делают. Это правда. 24 часа прошло, все можно это делать.
А мы не делаем.
Смотрите, то есть я не могу упрекать кого-то, кто соблюдает, собственно, те галахот, те законы, которые приняты у него. Это не значит, что я буду делать то же самое.
Верно? Да.
Это следующий вопрос. Это следующий
вопрос.
Это следующий вопрос.
То, что сейчас сегодня у всех там будет, мясная печка, молочная печка, не было этого до еще 20 лет назад, не было. Как все мы жили, как все они жили, как это все было?
Было достаточно просто. Замечательно. Пользовались
глиняной.
Знали. Пользовались глиняной посудой. Пользовались глиняной посудой. Глиняная посуда на самом деле была, если возникал какой-то вопрос, простите, ее выбрасывали. Были другие печи, были другие возможности. Сейчас на самом деле мы те же самые правила, но исполняем в наших условиях. И нам легче намного. Намного легче.
Девочка, а если посуда каменная, то она не принимает?
Каменная не принимает нечистоту.
Для таких тоже много.
То есть то вернулись. Нужно понять, что вот это таровет Иисус. Дегай. Шелифамим адам голех ве осе митцва лишма мамаш. То есть иногда человек исполняет заповедь ради нее самой, ради того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Шеках газар авину шебашамаем. То есть это то, что исходит от Всевышнего. Омна. Но ихдал милешатев има эйзупния ахерит. Очень интересный момент. Оше ишапху губне адам. Оше икабел сахар бема асав. Что это за примесь?
Какую-то
две
примесь.
Вещи. Что это за примесь? Что это за пния ахерит? Что это дополнительный какой-то фактор? Дополнительная какая-то цель? Чтобы его похвалили люди? Или чтобы он получил награду за свои поступки. То есть как это понять? Это одобрение со стороны окружающих. Или какая-то польза от того, что ты заповедь исполняешь. Велифами. Афилу имло игия миткавен мамаш. Это совсем любопытный момент. אפילו שלא יתכוון ממש שישפחו בשמוח ליבו על השבח ירבה לדקדק יותר. Тоже надо понять. Нет у человека вот этого детского желания, чтобы меня похвалили. Но если человека хвалят, вот как здесь сказано, сердце его радуется. Сердце его радуется, когда он слышит одобрение. И, как Софа мне подсказывает справедливо, он действительно старается. Ирбеле дагдек йотер. Пример, который он сейчас приведет, он тоже известный, очень, очень интересный. То есть, как будто бы все совершенно замечательно. Изначально установка исполнить какую-то заповедь, сделать какое-то доброе дело по воле Всевышнего. И человек видит одобрение. Вау! Как он реагирует в этой ситуации? Он придает этому еще большее значение. Он придает значение деталям. То есть он чувствует, что вот как здорово оценили его усилия. Что в этом плохого? Что в этом плохого? коль скоро Ася вспоминает, вспоминает интернет, то есть, я видела пару совершенно замечательных роликов, что определяющим для человека является то количество лайков, которые он получает.
То количество?
То есть количество лайков, которые он получает в интернете.
А, это в этом.
То есть, что становится определяющим для человека?
Реакция.
Чем, совершенно верно. Мы в своих поступках он реагирует, он руководствуется вот этой реакцией. А что если он делает доброе дело и не встречает этого одобрения? Что он будет чувствовать? Какое решение он примет? Вы знаете, что это работает как допинг. То есть без этого.
Если ты знаешь, что тебе надо, у тебя есть чувство долга, ты делаешь.
Здорово. Мы знаем с вами, что иногда мы сталкиваемся с какой-то реакцией окружающих, которая является для нас испытанием. Похвала – это испытание. И осуждение – это тоже испытание. То есть, если вы услышите, почему в такую жару нужно ходить с длинными рукавами, я понимаю, что когда человек делает это сознательно, он не усомнится в том, что он будет и завтра ходить в том же самом виде.
Ему не будет жарче, чем тому, кто ходит голый.
Это правда. Это правда.
Ему не будет жарче. Все эти материалы, они...
Это правда. Это правда. Но вот какой любопытный момент. В нашей жизни... Нам существенно важно получить ответную реакцию от людей. То есть мы, это верно, и мудрецы об этом говорят и это подчеркивают, что другой человек для меня должен быть зеркалом. Я не всегда понимаю, насколько мои поступки правильные, насколько я должна видеть, как они воспринимаются. Более того, помните, тоже интересная такая фраза, хорошее пожелание. «Имцахен весехель тов бейне элоким ве адам». То есть это обрести приязнь. Весехель тов – это интересно тоже. Это вот это доброе отношение в глазах Бога и в глазах человека. Казалось бы, Если мы уверены в том, что мы поступаем правильно, исполняем волю Всевышнего, почему нужно стремиться, чтобы и люди оценивали мои поступки как благоприятные? Помните, в Пиркей Авот тоже удивительная фраза. Как мне знать, что Всевышний положительно оценивает мои поступки.
Как окружающие относятся.
Это действительно нахат руах со стороны людей. Говорит о том, что есть такое же отношение со стороны Всевышнего при одном маленьком условии. Что мы с этими окружающими находимся в одной системе координат. То есть если у нас принципы разные, если у нас критерии разные, то рассчитывать всегда на одобрение всех окружающих определенно не приходится.
Более того, если вы сделали хорошее дело, и вас за это похвалил плохой человек,
это уже подозрительно совершенно.
Мне кажется, может, я не то сделаю.
Это правда. Это правда. Еще буквально несколько моментов. Вот вам пример. Вспомните, пожалуйста, Раби Ханина бен Традион из 10 казненных римлянами. Это отец Брури, жены Раби Меира. Человек, в жизни у него было немало трагедий. Помимо его гибели, действительно, страшное. Но вот что о дочери Раби Ханины, это сестра Брурии. Тоже судьба достаточно страшная. Вот что сказано. Айта посад псиот яфот. Замечательная походка была. Викиван шешам аше умрим кама наот псиотея шель ривазу. Ее похвалили. Какая у нее замечательная походка. То есть понятно, что она была скромной. Понятно, что она была из замечательной семьи. Понятно, что окружение у нее было удивительное. Но что она слышит? Люди восхищаются ее походкой. Что дальше? Мия бигдыка йотер.
Стала еще раз.
Стала обращать внимание на свою походку. То есть, если раньше это было естественно, мы не говорим... Смотрите, пример он берет совершенно из другой области. Так она ходила. Так она выглядела. Но когда она слышала, что ее хвалят за это уже совершенно иначе. То есть, что тут пробуждается? Пробуждаются, моя походка отличается от походки других, я выгляжу лучше, чем выглядят другие. То есть тут уже появляется вот эта составная, вот эта примесь. А какая тут примесь появляется, честно говоря? Это гордыня.
Гордыня?
Это гордыня определенно. То есть понятно, что это капля. Понятно, что ничего плохого она не делает. Но она уже обращает внимание на то, как она ходит.
Ой, а как можно не обращать внимание? Если все больше
сходит. Даже если один раз. Смотри.
Если вы видите, что ты красивая. Если все постоянно на тебе, некуда деваться.
Но тут в виду имеется, что даже если она слышала один единственный раз, кто-то восхитился. Это пример совершенно о другом. Она есть у нее, естественно, красивая походка. Знает ли она об этом? Она об этом не задумывается. Но кто-то озвучил.
Слышал.
И с этого момента она начинает обращать на это внимание, и появляется вот эта маленькая капля яда. То же самое. Глядите. Особенно у меня на памяти есть какой-то смешной пример, но я его приведу. В разговоре много лет тому назад подходит ко мне соседка, задает какой-то достаточно смешной вопрос, я ей отвечаю, она мне говорит: «Ой, эйзе битахон еш лах». Ну, какой-то конкретный момент, когда я ответила ей что-то. Вдруг она мне говорит: «Ой, эйзе битахон еш лах». Я вроде бы и не знала, что в этом проявляется битахон. Но мне сказали, появляется какой-то соблазн. Может быть, действительно? Может быть, действительно так? То есть я не привожу конкретно, что был за вопрос, что был за ответ, но вы это прекрасно понимаете. Или когда к вам подходят и говорят: «Ой, как вы замечательно, у вас такой головной убор, ну просто великолепно». Цниют – это просто наглядное пособие. Человек начинает чувствовать, что до того он просто ходил в головном уборе. Сейчас он будет чувствовать... Как это замечательно и великолепно. Вот этот пример дочери Раби Ханины бен Традиона. «Арей атосефет азе, но лад микоах ашевах шешипхуа». То есть он говорит конкретно об этом примере, что вот эта добавка достаточно безобидная, она появилась из-за чего? Из-за того, что ее похвалили. Омна. Афаль пише Ису Казе, Батель Бемиуто. Вот это запретная, вот эта капля на самом деле гордыни. Это то, что сразу вы мне сказали, Батель Бемиуто. Доброе дело, о котором мы можем с вами говорить, привести массу других примеров. Вот эта капля запретного, она не делает саму вещь, само поведение, само действие запретным. Аль-Кольпаним, Хама-Асе, Шитаровет Казебетухо, Таго Легамре Эйнену. Вот это удивительная вещь. Сначала мы говорили с вами о Некиют, понятно. Некиют – это чистота от запретного. Здесь, в добром каком-то поступке, присутствует какая-то частица запретного. Говорит так, что на самом деле действие как таковое от этого не становится преступным. Но нужно помнить о том, что чистоты внутренней в этом нет. Внешняя чистота, с ней все в порядке.
Чистоты внутренней нет в ее поступке, то, что она начала следить за своей покупкой.
Не случайно, смотрите, Рамхаль приводит пример относительно этой девушки. Но он определенно хочет нам показать, что если в добром поступке, в исполнении заповеди, в изучении Торы присутствует какая-то вот такая добавка запретного, внутренней чистоты там нет. Хотя поймать человека за руку и сказать, что ты сейчас совершаешь преступление, никто этого не сделает, и это нам понятно. Значит, что я хочу только уточнить. Я понимаю, что на следующей неделе будет вечер, посвященный памяти Рава Зильбера.
Да. Ну, будет, я не знаю. Хав сказал, что это на ее уроках. Да. Это надо у нее узнать. Мы как-то не спросили у нее, будет ли это целый вечер.
Я думаю, что это будет целый вечер. Хорошо, я уточню тогда.
Да, если можно, как-то свяжитесь с ней.
Как бы то ни было, значит, давайте договоримся. Если на следующей неделе урока не будет, то в четверг, как обычно. То есть завтра, как обычно. Да. И на следующей неделе тоже, как обычно. А насчет Йом-Рави, насчет среды, это надо уточнить.
Это надо, да, еще раз спросить.
Всего вам доброго и шаббат шалом.
Спасибо большое.